Понедельник, 19 августа, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей и слушателей «Живого гвоздя». На своем месте программа «Особое мнение». Сегодня у нас в гостях писатель и журналист Александр Архангельский. Александр Николаевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Александр Николаевич, не кажется ли вам, что в информационном плане мы, или даже в способе подачи новостей, вернулись в некую лето-осень 2022 года, потому что на фоне событий, которые мы наблюдаем в Курской области, на фоне вторжения ВСУ, происходит некая какая-то нормализация происходящего в информационном пространстве. Власть хочет делать вид, что ничего сверхъестественного не происходит, а общество в целом с этим согласно, лишь бы его не трогали.
Ну, я не понимаю, что такое нормализация. То есть я знаю, это слово мне знакомо. И взаимное обвинение в том, что вы нормализуете то, что не подлежит нормализации, а вы объективируете то, что не подлежит объективации. Это все я прекрасно понимаю. Но по существу, мне кажется, что ситуация переходит просто в другую область. Ну, например, когда Лида Маниава говорит, что «Дом с маяком» — это замечательная совершенно благотворительная организация, которую я призываю всех поддерживать, будет заниматься не только беженцами из Украины, оказавшимися в России, они ведь не выбирали, где им оказаться. И не только детям больным с огромными проблемами, но и беженцам из Курска начинается разворот в новую сторону, начинаются споры в Фейсбуке, и там никакой нормализации нет. Там есть абсолютная денормализация.
Там генерация ненависти, мне кажется, происходит.
Там генерация ненависти. При этом я рационально готов обсуждать доводы специалистов в рамках их специальности. Ну, например, как хирург относится к телу, как к объекту манипулирования хирургическому для того, чтобы спасти человека. Точно так же аналитики войны должны рассматривать разные обстоятельства. Хорошо, плохо, помогает, не помогает, чему помогает, кому, чему мешает. И это я понимаю. Но когда люди в частной переписке, кем бы они ни были в своей профессиональной жизни, начинают всерьез говорить о том, что этим помогать нужно, а этим помогать зазорно, не, повторюсь, не поддерживать идеологию, не принимать взгляды, а просто по-человечески поддерживать. Можно ли? Ну, для меня заканчивается ситуация. И я предпочту найти нормализацию информационную, чем денормализацию потоков в сетях. Вот. Это меня волнует гораздо больше. Но я, повторюсь, я, опять же, понимаю тех, кто говорит, не надо. Вы хотите помогать государственным структурам, которые обязаны. Да, госструктуры обязаны сами. Мы должны поддерживать частных людей через частные институции. Вот что с человеком... Это не то же самое, что ехать и помогать устанавливать университетскую жизнь на занятых территориях. Это совсем другое дело. Это просто помогать людям, попавшим в зону опасную. Виноваты эти люди? Не виноваты. Что? Давайте потом разберемся. Давайте просто сначала сделаем так, чтобы была крыша над головой. Вот. А взгляды, да, вещь важная, но потом.
Александр Николаевич, вы действительно задели важную составляющую нашей беседы, о которой я тоже хотел поговорить. То, что, да, где-то мы видим попытку рутинизировать в информационном пространстве то, что происходит. А, например, среди, особенно почему-то это подвержено, антивоенные россияне этому подвержены, где-то происходит генерация ненависти. И что не так здесь, что раскалывает, почему раскалывает ситуация в Курской области антивоенных россиян?
Ну, во-первых, я все-таки не сказал, что только они, и даже что они в первую очередь. Я сегодня смотрел ролик какого-то военного блогера, который материт мужиков в Курской области, что они вместо того, чтобы брать оружие в руки и идти погибать, садятся в машины и уезжают. В общем, интересным образом он совпадает с теми, кто говорит про нормализацию, потому что для него надо сесть, взять автоматы и вперед. А эти люди уезжают, они хотят жить. Само желание жить вдруг превращается в преступление идеологическое. По обе стороны идеологической границы. Но я бы не сказал все-таки, что антивоенные или военные. Я бы все-таки не решился. Все-таки военные блогеры – это военные блогеры. Вот. Что касается споров, люди вообще должны спорить. Вопрос в том, с какой страстью они спорят, с какой ненавистью к оппоненту. Просто это спор интеллектуальный или это спор на идущий, на выдавливающий своего твоего оппонента из поля нормальности. Вот нормализация оппонента, я считаю, вещью принципиально важной. Понимаете, да? То есть нельзя нормализировать ненормальное в метафизическом смысле, но в бытовом, человеческом. Нормализация оппонента, если это оппонент, а не идейный враг, который требует тебя уничтожить. Да это вот это ужасно. Потому что люди, которые, в принципе, должны разговаривать друг с другом, и вместо этого человек просто кусаться, как бешеные псы.
А как этого можно достичь? Значит ли это, что, например, условная аудитория живого гвоздя, чтобы понимать человека с противоположной позиции, порой должна обращаться, например, к таким информационным источникам, как новости на Первом канале, на телеканале «Россия»?
Ну, смотрите, если вы хотите выстроить свою полноценную, объемную, сложную и профессиональную картину мира, то вы обречены следить за потоком новостей там, где вам дают более близкие вам трактовки, но заодно заглядывать в черные окна враждебных информационных ресурсов, просто чтобы понять, что там происходит. То есть в головах у тех, кто смотрит этот телевизор. Но я не состоянии, человек нервный, уже в возрасте, мне нервничать нехорошо. Я не смотрю, я не могу. Я смотрю в пересказах. Мне это вот еще военных блогеров, я как-то они короткие, потому что я могу их быстренько на полторы минуты включить, выключить и забыть о том, что они существовали. Как избежать? Я не знаю, как избежать. Мне кажется, что не надо искать врага там, где его нет. Потому что враг есть в достаточном количестве. У нас вон рядом ресурсы, которые предлагают ядерную бомбу использовать. Давайте мы про них поговорим. Давайте мы обратим свое сопротивление на них, а не на того, кто с оттенками думает примерно так же, как и ты. Вот. И главное еще раз помнить, что есть политика, это вещь важная, ей надо заниматься обязательно, иначе она будет заниматься тобой. Но есть просто люди. Хорошо ли, что они отказываются думать про политику? Плохо. Хорошо или плохо, что они не были готовы к тому, что рано или поздно огонь, запущенный в одну сторону, обратится на другую? Плохо. Но они живые. И сначала надо им помочь, а потом уже начинать, а потом обязательно надо размышлять о том, как они дошли до жизни такой.
А что хуже для нас, как страны, как для страны, как для общества, когда человек занимает какую-то определенную позицию по войне или уходит во внутреннюю миграцию и демонстрирует, что его хата с краю?
Ну, внутренняя миграция, моя хата с краю не одно и то же.
Да, давайте тогда разделим, да.
Потому что если внутренняя миграция, то уже хата не с краю. Да? Это с определенным... Мы выбрали хату, которая... из которой пулемет не выставишь и стрелять не начнешь. Это выбор. Это моя хата с краю. Это я вот туда залез, спрятался. Я ничего не знаю, не слышу, не вижу, не понимаю. Никому не помогаю, всех осуждаю. И ничем не интересую. Что хуже? Да все хуже. Но на самом деле хуже, что мы эту проблему обсуждаем. Самое ужасное, что мы никуда не денемся, потому что мы внутри этой проблемы. Самое ужасное – это то, что мы оказались заложниками своих собственных иллюзий, своей собственной пассивности, что мы допустили все. Но всерьез, повторюсь, в стране, которая была, держалась на протяжении десятилетий на том, что это не должно повториться, будут всерьез обсуждать использование ядерного оружия как норму, как допустимую норму. Это все остальное – это мелочь.
А вы действительно верите в то, что ядерное оружие может быть использовано, что это не такой ход для отвлечения внимания в информационном пространстве? Потому что видно, что идут какие-то проблемы с защитой и обороной страны по границам Курской области, и надо как-то отвлечь внимание от любой аудитории, внешней, внутренней, и, например, использовать сюжет с грязной бомбой, который уже, по-моему, 11 раз возникал за последние 2,5 года.
Ну, во-первых, верю, не верю, это вопрос субъективный. Я допускаю, не допускаю мысль о том, что такое может произойти. Если люди, облеченные хотя бы информационной властью, а иногда не только информационной, но и политической, и административной, всерьез это обсуждают, то это произойти может. Не значит, что произойдет. Это первое. Второе. Когда мы слишком долго и слишком жестко, и слишком прямо говорим о возможности провала, то, знаете, часто в истории происходит так, что провал совершается. Вот. Держи язык за зубами, да? Почему? Не в том смысле, что не бойся, когда на тебя настучат, а бойся того, что ты накликаешь. Ну, если можно всерьез обсуждать вопрос перспективы использования ядерного оружия, то рано или поздно ведь может сорваться с резьбы. Вы проболтали, проговорили, прокукарекали, а в итоге петух взлет и кукарекнет на самом деле. И жареный петух клюнет, сами знаете куда. Поэтому лучше исходить из того, что мы алармисты, мы боимся того, что с резьбы сорвется какое-то страшное решение. Давайте мы будем говорить им, что это недопустимо. А потому что если мы говорим, что это допустимо, то это в конце концов может случиться.
Знаете, в этом плане для меня скорее даже такое страшное знамение было, когда на переходе между станцией Арбатской и, по-моему, или библиотека Ленина, да, Арбатская библиотека Ленина, поднялся гермозатвор, который как раз был построен на случай, если будет ядерная война.
Да, я видел эти фотографии, видел это видео, и это предупреждение. Ну, как понимаете, в чем все дело? Помните, было великое, ужасающее, катастрофическое, провальное, беспощадное, бесчеловечное спитакское землетрясение. Оно ведь произошло, как будто природа восстала. И природа может восстать, не только человек. Если человек не справляется со своими задачами, природа вдруг может вмешаться. Но это мистика, поэтому мы ее оставим за пределами обсуждения. Но просто не срывайте резьбу. Не нарушайте конвенции, не нарушайте табу, потому что табу очень любят, чтобы их нарушили. Есть люди, которые свято ждут, когда можно будет сорвать резьбу и воспользоваться нарушением табу.
Мне почему-то сейчас вспомнились последние слова из репортажа «С петлей на шее» Юлиуса Футчика. «Люди, будьте бдительны, я вас любил». Это же тоже было своего рода такое предостережение. И мы много раз говорили в наших эфирах, в том числе с вами, о том, что почему-то через поколения все эти предупреждения теряются. Почему так происходит?
Ну, это нормально. Если мы начали с нормализации, в истории так устроено. Возникает дистанция, люди не могут жить без конца внутри воронки, где произошел взрыв. Они потихонечку эту воронку засыпают, утрамбовывают, поднимают строй. На месте бывшей воронки строят новые дома, и дистанция возникает. Ну что, не могут множество поколений переживать войну 12-го года так же, как переживали ее люди поколения Вяземского. Так устроено. То же самое и здесь. Мы боялись. Страх Хиросимы и Нагасаки жил в воображении людей, которые никогда этого не видели, но почти все про это знали. А дальше страх этот теряется. Ну как 50 лет без больших войн, минимум, да, полвека, да, даже больше, это возникает привычка к миру. Мы перестаем ценить этот мир и начинаем думать, что ничего, может быть, повоюем, и может оно будет и ничего. А чего? Но только ничего не поделаешь. Это неизбежный закон автоматизации. Ну, я сейчас боюсь уйти в литературоведение.
А вот, кстати, это даже будет правильно, потому что ведь культура, в том числе литература, оно же было, в том числе, несло в себе функцию, чтобы напоминать об этом. Мы помним прекрасные севастопольские рассказы, понятно, о Крымской войне середины 19 века. Они есть в школьной программе, это очень такая сильная прививка для пацифистских, то есть, наоборот, это создает некие пацифистские настроения. Мы в школьной программе, по крайней мере, я изучал в окопах Сталинграда замечательного писателя, простите, можете напомнить, Виктора Некрасова. Да, Виктора Некрасова, точно не путаю. Это же слово «замечательно» может быть неуместно, но это правда настоящая прививка от того, чтобы не повторять ошибок прошлого. И культура, получается, не справилась? Эта функция не сработала?
Я просто сказал, что по слову «автоматизм» объясню. Да, был такой Виктор Борисович Шкловский, который и киношник, и писатель, и автор прекрасной записи о том, как он во время празднования пушкинского юбилея 37-го года оказался в Михайловском. И там было шествие ряженых, впереди шел в тулупе Пугачев, тулуп поверх ампирного платья накинула Татьяна, она была так прекрасна, что ей очень шло, этот тулуп поверх ампирного платья. А позади всех ехала тачанка, которой командовал Чапаев. А Чапаев тут при чем спросил Шкловский. А нам все одно, ответил крестьянин. Так вот, Виктор Борисович Шкловский ввел такое понятие автоматизации. Мы живем, мы привыкаем к тому, что приходит, к тому, что Пушкин пишет гладко, следующее поколение должно деавтоматизировать, оно должно научиться писать как Некрасов. Как бы, да, тяжело взрывая стихотворные бразды. Потом приходит следующее поколение, и так автоматизация, деавтоматизация. И это имеет отношение к истории тоже. Привыкли к тому, что боремся с ядерным оружием, перестали бороться, окей, начинает кто-то бороться за него. Ну и так далее, и тому подобное. Что значит культура? Культура предупреждала. Культура накликала. Какая-то часть культуры накликала, да. Функции культуры не только посозидательные, но и разрушительные. Но если культура не работает, то на самом деле провал наступает гораздо быстрее. Я просто ездил сейчас на Соловки в очередной раз, ну, не первый раз, и был поражен тем, как экскурсоводы, сопровождающие группу из Петрозаводска в Кемь, это точка, откуда он отправляется на пароходе на Соловки, рассказывают нам про то, что Дмитриев педофил, что Стандармох, неизвестно, был или не был, это на самом деле финны расстреливали там русских. Я выступил и сказал, что я по этому поводу думаю, что на самом деле история наука, конечно, не точная, но ответственная. В конце концов, именно про Сандармоха мы точно знаем, кто в каких количествах когда там лег. А на обратном пути другая экскурсоводка объясняла мне, что лагеря должны были бы появиться. Конечно, там были переборы, все понятно, но ведь в городах действовали банды, черная кошка, надо было города зачищать, иначе бы они не справились. Да и работать кому-то нужно было. Это всерьез, в 2024 году. Это культура или не культура? Это культура. Это культура, которую мы позволили интерпретировать так, как ее... Понимаете, что хорошо едет продвинутая группа. Она все сама понимает про Сандармох, она сама все понимает про лагеря. А едет не продвинутая группа, люди, которые никогда истории даже в школе в основном проходили мимо. Они начинают, им раз сказали лагеря ничего, два сказали лагеря ничего, три сказали лагеря ничего. Они начинают верить, действительно, а и ничего. Точно так же в пропаганде. Ядерное оружие, ничего, ничего. Ну ничего, ничего, ничего. А может, и правда ничего. Так происходит во время больших войн. Ну хорошо, мы помним Сирию. Сколько раз там говорили про грязное оружие, прежде чем химическое оружие начинали использовать. Но ведь и до него доходило. Потому что сначала срывается табу, пломба, а после этого дверь открывается, и в эту дверь вырывается смерч. Ну давайте просто двери, если их запломбировали, то давайте пускай останутся пломбированы. А культура своя, как, ну как, ну, я сейчас не можно назвать на самый разный вкус и цвет, а там от любимых или нелюбимых, неважно, от Сорокина и Глуховского до множества людей, до Дмитрия Быкова. Сейчас надо поставить запятую и обозвать их кем там, иностранными агентами, кто они.
Да, и все перечисленные, к сожалению, сейчас, по версии российских властей, являются иностранными агентами.
Ну, я просто выполнил закон, для того, чтобы не подставлять радиостанцию, а так понятное дело, что орденоносцы будущего.
Что ж, надеюсь, седьмая печать еще не сорвана, и раз мы заговорили, в том числе, об исторической памяти, напомню, что сейчас вышел новый выпуск журнала «Горби», и он посвящен как раз событиям августского путча в 91-м году, и сегодня вот 19 августа, в том числе ряд событий происходили в этот день, о которых рассказывается в новом выпуске, и, пожалуйста, обратите внимание, что он доступен на сайте diletant.shop, и всего 999 экземпляров.
Это, напомню... Да, я просто объясню, почему я, как член, ну, человек, участвующий, член команды, участвующий в работе над этим журналом, просто поясню слушателям, что 999 экземпляров не должны быть зарегистрированы. Если вы выпускаете 1000 экземпляров, у вас должна быть лицензия. Если нет, поскольку журнал не зарегистрирован, то постольку 999 экземпляров и ни одним больше. То есть... Но в интернете есть.
Буквально эпоха самиздата такая у нас снова.
Ренессанс. Не такого, я бы сказал, качественного самиздата. Мы не могли мечтать о таком качестве издания во времена самиздата.
Раз мы заговорили о путче ВКЧП, как вам кажется, какое сейчас отношение к этим событиям у тех, кто находится у власти? Понятно, мы не можем заглянуть к ним в голову, но они же делают разные заявления. И можем ли говорить, что, например, сегодня идет попытка реабилитировать участников ВКЧП?
Я думаю, что в головах у больших начальников все двоится. С одной стороны, 91-й год – это события, которые привели в конечном счете к их власти. Ну, не было бы путча 90... не было бы, точнее говоря, провала путча 91-го года, вряд ли бы прежняя номенклатурная система пустила бы внутрь себя новых потенциальных сторонников. Сторонники тоже должны доказать, что они лучшие сторонники, а не обычные. Вот. Так что они, наверное, как-то по-человечески, наверное, отчасти симпатизируют. Но, разумеется, идеологически они близки Крючкову, вряд ли Янаеву, потому что они не хотели бы, чтобы у них руки тряслись. Но они точно хотели бы, чтобы вот этот холодноватый и такой колющий взгляд обращался на журналистов, на обывателей, на кого угодно. Я помню пресс-конференцию Крючкова, когда он посмотрел в зал, где были журналисты, и сказал: «Да, у нас интересный разговор. Вы меня будете спрашивать, а я отвечать». Я предпочту, чтобы было наоборот. Вот это люди с таким же взглядом. И да, в каком-то отношении идеи ГКЧП и некоторые принципы победили. Но мы же с вами историей занимались, все-таки мы понимаем, что никогда ничего не повторяется. Иногда возникает ассоциативное сходство. Это ассоциативное сходство, а не повтор. В конце концов, те 30, сколько у нас прошло того года, 91-го?
Уже получается 91-го. Почти 33 40. Года. С
33 года. Ну, скоро будет 40. Мы движемся к 40. К тем самым Моисеевым 40 годам. Да, ГКЧП дождалась своего часа. Да, но эти 30 лет были. Ну, 30 из них, 25-то точно были другими. Эти 25 лет, ну, они же никуда в нашей жизни не исчезли. Они есть. И они, надо у них учиться. Вот я читал рассуждение Захара Прилепина про 93-й год. Про то, как проиграли. Ну, да, проиграли люди с этой идеологией. Что они сделали? Вместо того, чтобы отчаяться, опустить руки и сказать: «Да все, ребят, все, чтобы все пропало», они стали плечом к плечу и сказали: «Мы дождемся». И дождались. Я к чему? К тому, что в истории окно возможностей открывается для всех. Какие-то минуты. Хуже всего будет, если мы сейчас опустим руки, скажем: «Шеф, все пропало», а когда возникнет окно возможностей, оно просто будет нечего предложить. А оно откроется ненадолго. Оно откроется, неизбежно. Но опять ненадолго. Я бы вместо того, чтобы отчаиваться, вместо того, чтобы грызться друг с другом, я бы проговаривал какие-то важные вещи, что мы будем делать. Знаете, был такой советский фильм «В 6 часов вечера после войны». Где будем встречаться? Как будем друг друга узнавать? Как, по какому паролю? Мне кажется, это гораздо более эффективно и человечно.
То есть... Иллюстрируя примером, когда, например, партии, такие как «Яблоко», «Гражданская инициатива», которые заняли довольно четкую антивоенную позицию, в силу давления административного могут участвовать только в муниципальных кампаниях, это все-таки скорее плюс, позитив, потому что они тем самым воспитывают новые кадры и, соответственно, какие-то оттачивают навыки будущих конкурентных выборов.
Не знаю. Это надо в каждом конкретном случае смотреть и принимать решение. Ну вот смотрите. Предположим, когда Немцов принимал для себя решение пойти в Ярославскую областную думу, да, правильно я помню?
Да, Ярославская, да, Ярославль.
Он действовал в одних исторических обстоятельствах. Если бы он принимал решение сегодня, у меня нет уверенности, что он пошел бы на эти выборы. То есть, говоря, хуже того скажу, то пошел бы он на эти выборы, если был бы уверен, что их выиграет. Вот если уверен, что проиграет, воспользоваться возможностью открытого говорения, воспользовался бы наверняка. А если бы знал, что выиграет? Иногда придется не просто идти на компромисс. Политика тут без компромиссов не бывает. Но на какое-то... Вот там может возникнуть соблазн нормализации. То, с чего мы начали. То есть в этой системе можно, а зачем ее менять? В ней же можно жить. А может быть, нельзя?
Ну, можно жить и в Северной Корее. Тут, опять же, многие нам
документальные
проекты это показывали. Да, я хотел.
Да. Совершенно замечательная книжка. И интервью его было, Дудю, очень хорошее. Дудь, кто у нас тоже опять на какой-нибудь агент.
Тоже иностранный агент, да.
Агент, интервью агенту Дудю. И бизнес там есть, и какие-то человеческие отношения. Вопрос в том, соучаствовать ли или нет, или просто жить. Ну, каждый отвечает для себя. Я бы не пошел.
А если мы останемся в этой плоскости обсуждения истории 90-х, и в том числе ГКЧП, вот это пристальное внимание к этому периоду как со стороны властей, так и со стороны разных оппозиционных деятелей, это что? Вот, почему сейчас снова актуально стала ревизия этой истории? В том числе сейчас вышел фильм «Непрошедшее время» от тех, кто помогал делать медиасопровождение Ельцин-центру. Это борьба скорее даже не за прошлое, а за предложение образа будущего, чтобы объяснить фундамент, на котором современное российское государство стоит?
Ну, это, во-первых, проекты все в основном педагогические, а педагогика отличается от академической истории тем, что она хочет привести пример и привести к какому-то выводу. Так? Ну, поэтому, конечно, это проработка прошлого не ради прошлого, а проработка прошлого ради политической задачи, которую мы сформулируем на учебном материале. У нас с вами не машина, а макет машины. Мы садимся за руль и начинаем крутить влево-вправо, нажимать правильно правую, правильно левую педаль, ручник, и все как полагается. Это в качестве педагогических примеров я считаю, что и то полезно. Я посмотрел певчик, мне было неинтересно, но это очень хорошо, что это вышло. Потому что это провоцирует споры политические в том числе.
Споров уже у нас и так много, а споры, к сожалению, у нас да. только это топливо для ненависти.
Не знаю, я разговаривал со ребятами из следующих поколений. Для них это материал более-менее адаптированный под их образ мысли. Не под их выводы, а про их конкретной ненависти конкретного автора к конкретным людям в прошлом. Они просто не считаны. Потому что, ну, условно говоря, когда ты разговариваешь с людьми из 90-х, там, спор идет, а нужно ли было назначать Геращенко, а можно ли было его снять? Да кто такой Геращенко, уже никто не помнит.
Целый председатель ЦБ, давайте напомним.
И Сбербанк, в общем, неважно. Он возвращается в оборот. Вы говорите, до ненависти там не доходит, там ненависть к эпохе, ну и ладно, ненавидьте все сколько хотите. Главное, что... А фильм точно так же Ельцин-центра, там к нему предъявляют довольно серьезные претензии. Я читал замечания Демьяна Кудрявцева, который говорит, что Березовского не было вообще, если так далее. Хотя там есть много чего того, что очень важно здесь и сейчас. Была довольно важная реплика Пархоменко о том, что есть все-таки идеологические оценки. Хотя мне казалось, что в этом прошлом, в этом фильме о прошлом нет их. Он говорит, есть. Ладно, это не споры с ненавистью к человеку. Это споры об удачности, неудачности, открытости, закрытости, объективности, ангажированности проекта. Вот о проектах сколько угодно спорим. Про людей в том случае, если они действительно заслуживают того, чтобы о них спорили.
Писатель, журналист Александр Архангельский у нас в гостях. Я прошу нашу аудиторию отсыпать лайков. Если есть такая возможность, поделитесь трансляцией с вашими друзьями. И не забывайте о поддержке ресурсов «Живой гвоздь» и «Дилетант», например, с помощью посещения нашего книжного магазина «Дилетант.шоп». И мы переходим к другой новости, которая сегодня появилась в средствах массовой информации. Это указ Владимира Путина об упрощенном получении вида на жительство, как я это называю, для ревнителей традиционных ценностей. А именно, Владимир Путин подписал указ, который позволит выдавать разрешение на временное проживание иностранцам, которые выступают против деструктивных неолиберальных установок своих государств. При этом они освобождаются от экзамена на знание русского языка или, там, не знаю, истории России. И всячески поддерживается их сближение с нашей страной. Как будет определяться, кто из них настоящий сторонник традиционных ценностей, а кто пытается под этим проникнуть в нашу страну, пока конкретики никакой нет. Но при этом в документе говорится, что решение принято в целях защиты прав и свобод лиц, делавших свободный выбор в пользу культурной и правовой связи с Российской Федерацией. Как вам кажется, Александр Николаевич, будет этот указ иметь успех, и в чем его на самом деле составляющая, в чем его цель?
Ну, первая цель, понятно, пиаровская. Как когда-то, помните, дали гражданство великому актеру Депардье, правда, находящемуся, наверное, не лучшем в своем, не на пике своих возможностей, но хороший актер, большой.
За заслуги перед отечеством.
Да, нашим. Второй степени или третьей. Вот, в общем-то, название, конечно, ордена фантастика. С степенями, ну, невозможно.
Ну, да, как первая свежесть, вторая свежесть. Да.
Как завещал вот, что касается традиционных ценностей, ну, да, пускай на Западе создадут орден ЛГБТ для носителей нетрадиционных ценностей, вне очереди. Сейчас я имею в виду нетрадиционные ценности не международное сообщество, как там запрещенное, незарегистрированное ЛГБТ, а имею в виду нетрадиционные, то есть выходящие за рамки консервативной традиции. Ну, бред. Если это правда, то такие мотивы... Ну, вспоминается сразу диктатор Франко, который в 70-е годы вел диктатуру традиционных ценностей. И правильно, реформы доверялись только ребятам из Opus Dei. Католическая молодежь была права, а не католическая не права, потому что из фашизма он выход искал через католицизм куда-то в другое пространство. В итоге умирает этот человек сложный, Путин, оставляет после себя наследника престола. В итоге Испания через 30 лет на референдуме принимает закон об этих самых, уже в прямом смысле слова, нетрадиционных ценностях, о гомосексуальных браках и так далее. Причем, если более открытая и более нетрадиционная Голландия принимает это, если я правильно понимаю, в результате парламентских слушаний, то здесь референдум. Это позже, но это референдум. Ну что ж, 30 лет живет традиция, искусственно введенная на государственном уровне. Но 30 лет быстро пролетят. Еще раз, все переменится. Нет ничего вечного. Слово «традиция» и слово «культура» — это два самых нетрадиционных слова в русском языке. Посмотрите словарь, посмотрите национальный корпус русского языка, там можно заказать диахронию, то есть как, когда слово появлялось, когда оно росло в употреблении, когда падало. 60-е годы 19-го века. 60-е годы. У нас традиции были, а слово не использовалось. Оно использовалось в 60-е примитивной культуре массово, там чуть, может, чуть пораньше. Но это самое нетрадиционное все, что есть. Традиционные ценности, слово ценности в русском языке вообще не использовались в немецком гегелевском смысле. Ну, это просто даже... Самое традиционное все, что вообще есть на свете, это Кончита Вурст. Помните бородатую женщину?
Да, конечно. Участницу Евровидения.
Да, бурные споры. Но это самое традиционное все, что есть, потому что на всякой средневековой ярмарке обязательно была бородатая женщина. Ну, как без нее? Это и есть, собственно говоря, портрет традиции.
А в нашем понимании, все-таки в отечественном, именно этого момента, что такое традиционные ценности? Можем ли мы точное определение дать?
Нет, не можем. Мы можем дать, что такое культура. Да, культура – это вся сеть общественных институтов, которые производят смысл, ценности и образы. Она их создает, она же их разрушает, она же их транслирует, она же их блокирует. Все, больше ничего она не умеет. И больше не требуется. Искусство – это часть, большая часть, малая часть большой культуры. А что такое традиции? Традиции – это бывшие инновации. Традиция – это то, что когда-то пришло вместо чего-то уходящего, заявило о себе, раздвинуло локтями. То, с чем боролись как с новаторством и разрушением прошлого. Но что устоялось, утвердилось, осталось, законсервировалось и начало медленно-медленно меняться и застывать, как лава. Потом лава, остывая, превращается в мощное дно. Вокруг этого дна образуются курганы, наметают пески, и ландшафт меняется. Традиция, повторюсь, это бывшая новация. Традиция – это устоявшееся представление, которое меняется во времени, но меняется медленно. А традиционализм – это попытка заморозить традицию, то есть убить. Когда мы начинаем писать, составлять кодексы правил, когда правила умерли. Домострой пишется в тот момент, когда бытовая традиция начала слабеть. Стоглав в тот момент, когда церковная традиция начала слабеть. Зачем нам было бы фиксировать старое, если бы оно не уходило, а мы бы не оказывались у нового? Поэтому это признак, такой признак уходящей традиции. Ну, судорожный принцип перед смертью вообще часто бывает на улице.
То есть,
я дальше продолжать не хочу.
Проиллюстрируем. Если кто-то сегодня будет публично на каком-нибудь Лысой горе поклоняться Перуну, собрав вокруг себя скоромохов, волхвов разных, это будет скорее нетрадиционная ценность.
Это будет постмодернистская игра, потому что никаких волхвов ныне немая, нету. Дайте мне волхва, и мы с вами поговорим о традиции. Но волхва нет.
Да, тут я уже, кажется, зашел на территорию Владимира Сорокина. Но почему я задал этот вопрос? Потому что у нас, кажется, появился новый центр православия. Открыли новый Херсонес на месте колыбели русского православия. И при этом есть дискуссия, которую, например, поднимает в том числе телеграм-канал «Православие зомби», с которым в свое время вы меня познакомили, за что большое спасибо. Что
очень хороший канал.
Этот проект нового Херсонеса – это проект, скорее, государственный при кураторстве Тихона Шевкунова. И как мы знаем, что он духовный наставник Путина, некоторые утверждают. Но это не церковный проект. И почему все-таки вот утверждается, что этот проект не церковный, а государственный?
Ну, почему утверждается, не знаю. Что касается Тихона Шевкунова, то это яркий, умный и консервативно-прогрессивный человек. В том смысле, что для него прогресс – это то, что мы из прошлого берем и несем с собой в будущее. Вот он такой борец за прошлое, становящееся будущим. Вот. Что касается Херсонеса, то я очень хорошо помню, как когда-то была такая комиссия, в те времена, когда еще какие-то были споры и дискуссии около власти, был проект, как бы вам объяснить, ну, что такое федеральный государственный стандарт, вы знаете?
Ну, на уровне программы «Родительское собрание», когда мы говорили о разных
предметах
школьных.
Да, да. Да, в школе существует федеральный государственный стандарт. Ему подчиняются учителя, потому что его деваться им некуда. И был момент, когда конкурировали между собой два типа государственных стандартов. Ну, типы – это не сам стандарт, а типы стандарт. Там рабочая программа, примерная образовательная программа по литературе и еще другая филологическая. Неважно. Важно, что была дискуссия, и в этой дискуссии принимала участие Ольга Юрьевна Васильевна, которая у нас тогда еще была в администрации президента, а потом стала министром образования, а потом министром просвещения. И она мне начала на меня кричать. А я делал учебники и сказал ей, что да, она начала требовать, чтобы мы включили в учебники исключили из учебников киевский период литературы. Что нет, не литература Киевской Руси, нет. А что же должно быть херсонский период. И Ольга говорит, ну, знаете, извините, но бесполезное предложение у нас не пройдет.
То есть, простите, она предлагала ребрендинг или исключить вместе со всеми сочинениями, которые были...
Нет, сочинения оставить, а включить их в раздел литературы Корсунского периода. Угу. Ну, как бы наши... Вы помните слова Путина, это наша... какая гора? Короче, святая гора. Угу. Что... Я говорю, нет, она начала кричать, говорит, вы не кричите, вы послушайте. В истории историков единица измерения факт, а у литераторов единица измерения текст. Текстов киевского периода у нас много, а корсунского нет. Вот и все, не будет никакого корсунского периода, хоть вы отпричитесь. Теперь нам предлагают выстроить рамку другую. У нас появляется Херсонес. Херсонес становится центром символическим. Это наша храмовая гора, извините, у меня просто слово вылетело. Ну, для того, чтобы это была храмовая гора, надо, чтобы там был храм, а помимо храма, останков храма, еще и много чего. В итоге мы просто берем символ, надуваем его несуществующим значением и выстраиваем концепт. У нас в Херсонесе начало, а в Москве, где... Владимир, святой князь, теперь стоит рядом с Кремлем. Финал. Хотя никогда Владимир даже не знал о том, что Москва существует, потому что ее и ставить-то не могло. Ну, есть памятник, есть поклонение, есть реальность, есть мистика, есть творение иной реальности. Вот я думаю, что они так думают. Построили. Нарисуем, будем жить. Помните, вот такой стишок такой был. Ну, можно и бяку за коляку нарисовать тоже, сами потом ее боятся. В общем, вывод у меня простой. Рисовать символические образцы сколько угодно, результатов не будет никаких. Это не про жизнь, это про игры кремлевских башен.
И все равно, как я понимаю, главная идеологическая составляющая – то, что перенести крещение Руси из Киева в Херсонес, соответственно. Потому что Киев уже совсем далеко от России во всех смыслах, и надо как-то все-таки эту преемственность выстроить.
Ну, связать символически, то есть придумать рамку. Дело в том, что когда-то Сурков придумывал, если я правильно понимаю, именно он, придумывал, как сделать так, чтобы 7 ноября люди перестали выпивать и закусывать, а выпивали бы и закусывали 4 ноября, чтобы поближе. Чтобы день ленинского основания государства сменился на день...
Народного единства?
Не знаю. Народного единства. Вот. Но перенесли. Часто ли в наших семьях празднуют День народного единства? Ну, что-то я не замечал. Потому что 7 ноября я был врагом того государства, которое праздновало свой день 7 ноября. Советский Союз мне не друг. Но там была логика. Она действительно, это государство символически возникло 7 ноября. А что символически возникло 4? 4 ноября Казанская икона Божией Матери. Для верующих понятно, про что речь. А для неверующих?
Извините, того, Александр Николаевич, а ведь же был промежуточный вариант, по-моему, 6 ноября, день примирения и согласия, который был при Борисе Николаевиче Ельцине введен. Почему его не сохранили тогда?
Ну, потому что... Нет, Борис Николаевич, хорошо отношусь, но это не работало. Ну, понятно, еще раз говорю. Вот зачем подгонять вот старые ушедшие даты? У нас 12 июня. День России. У нас... 19 августа путч, а 21-го победа над путчем. Это реальная история с реальными участниками, которые были живы, и многие из них живы до сих пор. А я что-то не видел людей, которые были бы прямиком из 4 или 6 ноября 612 года. Или мне не повезло, может быть. Но я живых не видел.
А мог бы быть вот этот запал объединительный у праздника, например, 12 апреля? Потому что космос – это одно из, наверное, важнейших достижений предыдущей эпохи.
Космос тогда бы объединял нас не только с россиянами, но и со всем бывшим советским пространством, и это было бы ненасильственное объединение, поэтому, я боюсь, оно бы и не сработало. Но мне кажется, что, повторюсь, у каждого государства есть свой национальный праздник, и для меня это 12 июня. И чего там огород городить, не понимаю. Есть праздники очень важные, победы над обстоятельствами. И есть трагические даты. И эти трагические даты тоже должны быть символически закреплены. Ну вот, поэтому что работает, что не работает, возвращается к Херсонесу. Крещение было в Днепре. Владимир крестил Русь в Киеве. Переменить это место и это имя не удастся.
Точка.
Хотя баллада Алексея Константиновича Толстого «Корсунь» мне очень нравится, она прекрасна.
Да, тут это будет домашнее задание по следам нашего разговора для аудитории, если еще не читали. Но оставаясь в теме вокруг РПЦ, Русской Православной Церкви, я хотел спросить вас, насколько это монолитная структура, потому что совсем недавно Андрей Кураев, которого тоже российские власти причисляют к иностранным агентам, на своих ресурсах опубликовал скриншот циркулярного письма. И главное сообщение, которое там доводилось до разных епархий, звучало следующее. Следующим образом, что появилась острая необходимость в увеличении штата священников-добровольцев в зоне проведения СВО. И тут, правда, откуда такая необходимость? Говорит ли это о том, что вот РПЦ очень немонолитная структура, и более того, там довольно неоднозначное отношение священнослужителей к войне?
Ну, во-первых, я бы сказал, что вы очень точно потребили формулу «причислен».
Вообще, я тоже над этим задумался, когда произносил.
Причислен к лику иноагентов, это да, это как происходит в церковной контексте церковном, причислен к лику святых. Что касается не святого святого Андрея Кураева, то его документам часто можно верить, поскольку у него по-прежнему сохранились связи с епархиями, и поэтому, наверное, если он говорит так, то так оно и есть. Что касается священников и единомыслия. Но не было никогда единомыслия. Было подчинение довольно часто, такое довольно жесткое, армейское. Но единомыслие, откуда мы его взяли? У нас были 300 священников, подписавших антивоенное письмо. У нас были священники, которые давали интервью на «Эхо Москвы» и потом вынуждены были уехать после этого. У нас были священники, которые уехали тихо. Есть священники, которые продолжают служить. И продолжают служить, не бравируя, ну и не соглашаясь действовать так, как им приказывают. Не читают эту самосочиненную молитву святого патриарха. Конечно, есть разномыслие. Вопрос в том, подчиняется или не подчиняется. Да, подчиняется. Вообще церковная зависимость от места выше, чем в светской жизни. Но священник, он за годы службы теряет все какие бы ни было профессии, кроме священнического. Пойти ему работать куда-нибудь в другое место, если его выгоняют, довольно тяжело. Поэтому он чаще прикусит язык, потом ложно понимаемое смирение. Понимаете, содействие злу и смирение с неприятными обстоятельствами – это не одно и то. Потому что есть молчание, которое содействует злу. Но мы повторимся, мы знаем. Я никого не называю в эфире, потому что я сейчас, как только... Это как, знаете, войти в темный барак вместе с вертухаями и сказать, а вон фонарик вышел, вон он там вон в углу спрятался. Вон он. А этот вот тоже лежит здесь. И этот. Мы этого делать не будем. Но мы точно можем сказать, что людей, которые говорят «нет», тихое, спокойное, твердое «нет», церкви не так мало, как кажется. Хотя состояние ее плачевное.
И вот этот циркуляр про 250 человек, которые необходимы для нужд СВО, это... Вы ответили уже частично на этот вопрос, но я все-таки хотел бы сделать небольшое уточнение. Это, то есть, некое неподчинение, саботаж, раз приходится вот уже с помощью циркуляров план выполнять?
Ну, во-первых, давайте совместим этическое и чисто человеческое. Чисто человечески у батюшек есть матушки, а у матушки есть дедушки. И какие бы там в головах у матушек ни происходили коловращения идеологические, дедушек им надо, чтобы кто-то воспитывал и ставил на ноги. Поэтому батюшек они приструнивают и чаще всего подкаблучник. И это хорошо. Вот. Во-вторых, ну, конечно, они не очень рвутся, но потому что если ты туда идешь, то ты же не просто идешь окормлять, что значит, людей просто поддерживать, да, потому что людям страшно. Они не врать им, а просто говорить, дорогой друг, ты попал в ловушку. Значит, ты в ловушке, ну, есть твоя вина и не твоя вина. Ну, дальше по-человечески как-то удерживать людей. Ну, как в лагере, не знаю, Франкл, совсем уж точно не православный, и уж точно, что не священник, поддерживал заключенных, удерживая их от суицида. Можно было тоже сказать, а что ты в лагере, нечего тебе делать, там это, лагерь создан ужасными людьми. Да, создан ужасными людьми. А я здесь помогаю этим людям выжить. Потому что эти не этим людям, а тем, кто попал в ловушку. Вот, поэтому матушки удерживают, батюшки не рвутся. Молитву, тем не менее, значительная часть этой церкви читают.
Писатель-журналист Александр Архангельский на «Живом гвозде», лайки, подписка, совсем немного остается времени. И сейчас ушли два больших иностранца, человека, которыми, чьим именем можно даже назвать эпоху. И это Фил Донахью, легендарный журналист, который участвовал в «Телемасте» вместе с Владимиром Познером с СССР США. И это актер, французский актер Ален Делон. И вот, насколько я знаю, именно с Ален Делоном у вас даже есть какая-то такая личная история.
Ну, это он, к несчастью, не догадывался о том, что у нас с ним есть общая личная история. Просто мы снимали фильм о Герцене в Париже, среди прочего, и там писали стендап на Вандомской площади, и пока я мучился, у меня не шла работа, я запарывал стендап за стендапом. Слово «стендап» раньше значило другое. Это место, это такое, когда человек стоит в кадре, микрофон, ну, что-то такое... Не смешно я говорю. И кадр незаметно по своим делам, идучи, вошел Ален Делон и вышел из него. Но поскольку, значит, я был не готов, я опять запорол кадр, запорол звук, а кадр запорол уже не я. Ну, это уже не моя история.
Кадр запорол Ален Делон, шутка.
Да. Вот, так что, ну, было, видели, что называется. Жалко, потому что... Жалко не его, потому что он, в конце концов, сам принимал решение, как мы знаем, о подготовке к уходу. Жалко нас, в конце концов, жалко тех, кто остался без него, а не его. Он остался без нас, и наверное, этого уже не заметит. А мы остались без него и заметны. Что касается Фила Донахью, то, ну, да, это та попытка создания не советского, советского телевидения, которая очень была похожа на попытку Макдональдса создать не советский, советский общепит. Если вы помните, была такая организация, называлась Макдональдс. Это которая теперь все не так, или все, все вкусно, или все невкусно, и точка, не, и многоточие.
Да, оставим такую рекламу.
Да. И Макдональдс не брал в свои ряды тех, у кого был опыт советского общепита. Потому что человек с этим опытом не годится для нормального рыночного предприятия. Не то, чтобы Макдональдс был такой замечательный, вкусный, и к нему примерно отношусь так же, как и к нынешнему его заместителю. Хотя Кока-Кола была вкуснее, чем то, что они продают.
Также перед эфиром вы сообщили, что из жизни ушел правозащитник Георгий Каретников.
Да. И это очень жалко. Это один из основателей премии Политковской. И светлый его
парень. Если я ничего не путаю, он же ведь даже родился в Алжире. В Алжире имеется в виду лагерь жен изменников Родины.
Лагерь. Да, лагерная судьба от начала. Ну, поскольку в конце жизни он вернулся в эпоху, когда лагерное начало вдруг оказалось оправданным, значит, лагерная жизнь от начала до конца.
Лагерная жизнь от начала до конца. А не хочу вот эти грубые параллели проводить, но как можно понять, что события в нашей стране такой оборот взяли, что действительно наступила лагерная жизнь?
Ну, все-таки да. К счастью, я сам этот образ использовал, сам же сейчас его ограничу. Но это пока еще не лагерная жизнь. Это плохая, неправильная, путанная, аморальная, какая угодно, но не лагерная жизнь. Это репрессивная, да. Но мы понимаем, что людей, сидевших по политическим статьям, было сначала единицы, потом десятки, теперь уже сотни. И даже то, что некоторых из них отпустили, чему я очень рад. Я даже опять не понимаю этих поров, как они могли согласиться, а кто их спрашивает. И хорошо, что какое-то количество людей оказалось на воле. Спасибо, что... Спасибо судьбе, спасибо Богу, что Крымурза может получать лечение, необходимое ему, что Герман Мойзес, который вообще не при делах, вернулся в родную Германию, и все остальные, кого отпустили, не виноваты в том, что остались те, кто не меньше, чем они, нуждались и заслуживали освобождения. Но, повторюсь, это не называется лагерная жизнь, это называется аморальная политическая система.
И как в такой системе не опустить руки?
Ну, во-первых, нормально, опущенные руки – это когда ты сидишь, ты же их опускаешь. Задранными руками неудобно.
Тоже верно.
Главное, что... Да, главное вовремя... Даже, я сказал, иногда опустить руки вовремя важнее. Потому что, помните, была такая замечательная немецкая фотография, где стоит толпа рабочих на нацистском митинге. И все подняли руки, один ее опустил. Вот он опустил руки, и это подвиг. А потом была замечательная скульптура этого мужчины, мы знаем его имя и так далее и тому подобное. Поэтому опустить руки не значит сдаться. Иногда опустить руки значит победить.
Писатель, журналист Александр Архангельский в эфире «Живого гвоздя». Спасибо большое, что нашли для нас время. И спасибо всем, кто сегодня смотрел и участвовал в чате этой трансляции. До новых встреч. Берегите себя и своих близких.
Спасибо вам.